вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вновь настало время нашего общения по пятницам, 16 часов по московскому времени. Так уж у нас заведено, уже несколько лет подряд мы с вами встречаемся, и кто-то, может быть, уже привык, ну, а кто-то может эту программу потом посмотреть в записи. В самом начале программы я говорю все наши возможные связи, коммуникации, как сейчас говорят современное слово, для того, чтобы вы могли поучаствовать в этой программе. Бывает, что у человека накапливаются вопросы. Более того, бывает так, что человек вот у близких даже не может спросить, но звонил мне на радио и спрашивал, и я знаю почему. Потому что, ну, например, вообще сформулированное в интернете какое-то в одно-два предложения просьба или вопрос, он, естественно, не распознает человека, личность, и человек получает ответ на свой вопрос, и в то же время как-то остается, ну, как говорят, инкогнито. Поэтому, вот, друзья, если у вас есть такая, ну, может быть, возможность и желание, безусловно, и возможность и желание, чтобы позвонить сюда, чтобы задать волнующий вопрос, вы это можете сделать или написать нам в интернете на сайте соответствующем teos.fm, вот, поточнее так, точка между словом «Теос» и «Радио Теос ФМ», вы можете также написать нам через СМС-сообщение. Вы можете дозвониться сюда. Есть бесплатная линия 8 800 333 1706. Еще раз скажу помедленнее для тех, кто, особенно россиян, кто так навострил, может быть, свое ушко и решился вот уже позвонить сюда. Для того, чтобы как-то, может быть, этим вопросом обозначить тему. Бывают очень важные темы в жизни, и мы, вот, проходит иногда месяцы, недели за неделей, и, ну, не находит человек ответ. Дай Бог, если Господь через нашу программу и через мое, в частности, вот здесь служение, через Библию, я стараюсь к Библии обращаться, вам подсобит, как-то поможет, и, может быть, это будет важная помощь для решения вашего важного вопроса в жизни. 8 800 333 1706 для всех россиян. Это телефон бесплатной линии, то есть из любого населенного пункта, где есть телефония, где есть возможность набрать номер, прямо там с городского, как мы говорим, с домашнего телефона. Вам не придет дополнительно какой-то счет, вам не придут дополнительные средства, которые нужно платить за этот звонок. Поэтому мы специально вот давно уже его называем, этот номер, сюда, в московскую студию, 8 800 333 1706. Для тех же, кто живет за пределами Российской Федерации, у вас также есть возможность прямо сюда дозвониться. Но она немножко связана с современными средствами связи. Это есть такие программки небольшие, они легко размещаются на смартфонах, это Viber и WhatsApp. И через эти маленькие программки можно также осуществлять такую интернет-телефонию, как мы говорим. То есть +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. И у меня есть выделенный компьютер именно для того, чтобы увидеть с ваших вот этих программок сообщения, которая по этому номеру сюда придет. У нас есть возможность, как я уже сказал, в интернете с вами общаться, но там будьте, так сказать, лаконичны, сформулируйте ваше предложение, ваш вопрос, чтобы здесь мне было, во-первых, понятно, во-вторых, ну, не занимало долгого времени для прочтения. Также подписывайтесь обязательно во всех случаях. Если вы к нам дозваниваетесь, пожалуйста, представляйтесь. Даже, я предполагаю, если ваше имя, ну, условное. Вот как для тех, кто общается на форумах, знают, что есть так называемый аватар. То есть есть, когда человек под каким-то там картиночкой и даже не свое имя пишет, а там, ну, свое прозвище, бывает так, или какое-то еще название. Для меня это не так важно. Я не буду уточнять, там сказать, какие-то личные данные ваши, вы это или не вы. Для меня важно, что вы подписались, и у меня есть возможность к вам персонально, лично обратиться. То есть неподписанные сообщения у нас большая рекомендация здесь не прочитывать, ну, как анонимные, да, потому что, ну, бывает, человек вот забылся представиться, ну, бывает такое, ну, я думаю, что ему будет, так сказать, вдогонку нетрудно написать, что вот, простите, я там забыл, вот, пожалуйста, меня так-то и так-то зовут или так ко мне обращайтесь. Поэтому с Божьей помощью попробуем разобраться с вашими вопросами, которые могут исходить из того обычной жизни, из прочтения Библии и, очень интересная сфера, из желания вот Библию как некий эталон, как некий идеал Богом нам данный, но Богом данный, воплотить в жизнь. Вот в этом смысле мы ищем золотую середину, то есть мы ищем бескрайности, как на основании учения Иисуса Христа, Нового Завета и вообще в целом Библии, попробовать ответить на ваши вопросы. У нас уже есть звоночек, а звонкам у нас всегда приоритет. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос?
Здравствуйте, Андрей. Это Владимир.
Да, Владимир, очень рад слышать.
Такой вопрос каверзный, можно сказать.
Я люблю каверзные вопросы. Они позволяют нам всем расти.
Да, расти, развиваться, развивать, как говорится, свой ум. Вот если сатана дьявол, этот ангел, паршивый ангел, как говорится, покаяться. То есть картина, значит, которая разворачивается, как Армагеддон, который предрекал, что Иоанн Богослов, все это отменяется, значит, да? То есть, возможно такое, или Бог уже знает, что сатана никогда в жизни уже не покается со своей этой бандой, да? Ну, надо... Ну, достаточно,
наверное. Да, да, Владимир, хороший вопрос. Вы человек думающий, поэтому здесь его можно, ну, чисто философски решать, да, с некими допущениями, да, как мы говорим, гипотетически, да. Но про сатану и ангелов написано, что они уже осуждены. По-видимому, в этом справедливом осуждении Бога есть и оценка того, кого он осудил. То есть вечная участь дьявола предрешена. То есть у него уже нет возможности для покаяния. Может быть, для нас не все это понятно, потому что мы как раз люди живем с ожиданием какого-то покаяния, и даже совершая неправильные поступки, Бог действительно ждет покаяния от нас. А вот с дьяволом там все проще. И проще, и сложнее, потому что мы не можем это вместить, но мы тогда берем это как постулаты Библии, просто как аксиомы. Вот у дьявола нет пути к покаянию. У него был, наверное, это был путь, когда вот он пытался, так сказать, там увлечь за собой, но была духовная некая война, и он был низвержен с небес, и вот что-то внутри в нем такое есть, которое постоянно противится Богу. Но представьте, это вот пытаться примирить человека, который непримиримо относится к вам. Ну, о каком может быть примирении или покаянии идти речь?
Да-да, добавить можно?
Да-да, конечно.
Значит, вспомнил я, что хотел добавить. То есть я думал, что Бог не уничтожает сейчас сатану дьявола, да? То есть ждет его покаяния. Вот. Почему он не уничтожает? Вот я так, ну, как бы думал.
Ага, ну, здесь вы, наверное, фильмов насмотрелись, или там у вас мышление было, складывалось из ваших предположений, опять же, потому что, ну, даже самые, так сказать, гадкие и самые, там сказать, враждебные личности, они вот для нас, так сказать, конечным итогом остановки этого зла является уничтожение. Но это, почему я сказал на фильмы сослался, потому что я сам несколько, так сказать, фильмов видел, в том числе вроде бы, ну, претендующих на духовные какие-то смыслы, которые искажают, легко так искажают смысл Библии. Дьявол, как и ангелы, как и люди, это вечные сущности. Вечные. То есть он будет вечно мучиться в аду, то есть будет некое место и озеро огненное, которое отделяет Бог от всего остального мира, но вот как мы отделяем мусорное ведро, значит, хотя это входит в часть устройства Божьего мира, но есть некое место, где будут мучиться дьявол и все кто за ним последовал? Соответственно, ангелы, потому что они вечные сущности, и души людей, потому что они тоже вечные сущности, но которые выбрали путь дьявольский или пошли против Бога. Поэтому это тоже четко говорит Библия. Как это будет, нам трудно это представить, потому что это все-таки такой духовный мир, но как факт это есть.
А еще добавить.
Да.
То есть я так понимаю, что сатана, дьявол, как говорится, здесь еще существует, по воле Божьей, как говорится, чтобы у людей был все-таки бесконечный выбор, был, всегда был выбор.
Да,
за вот, Бога или за сатану. Правильно вот так вот?
Вот это да. Абсолютно верно. Вот это точно. Это правильный анализ духовный. Да. Он вытекает из вопроса, а почему Бог допускает его в Эдемский сад, да. Допускает к нам. И ответ на этот вопрос есть косвенно в Израиле и его некой, вот сначала Богом, ну как бы обещанной... изоляции, да, потому что Израиль для него был особый народ, через который он должен был привести Иисуса Христа, который спасет весь мир. И вот он отделял его от всех народов и сохранял его от всех народов. И в книге Судей, в 3 главе, 2 стих написано: «Для того-то я, только я оставил эти народы», там не все прогнал от лица его, «чтобы последующие поколения учились в войне», вот этой духовной войне, но мы можем сегодня на наше время смело, скажем так, это проецировать, есть такое слово, да? Вот, то есть, почему? Потому что рождаются новые люди, и они могут даже тем, вот я перескочу сразу на тысячелетнее царство, которое окажется в тысячелетнем царстве, потом дьявол будет скован на 1000 лет, то есть вот там некими духовными цепями он удержан от человечества, от людей, которые нарождались за эти 1000 лет, будет отпущен. И что написано, мы читаем в последних главах книги «Апокалипсис», «Откровение»: «Пойдет искушать народы». Вот эти народы, которые народились. Это опять подтверждает идею, что и в Эдемском саду, и в Откровении, в тысячелетнем царстве, он допущен для того, чтобы опять был вот этот выбор. Вы за мной, да. Или вы со мной, говорит Христос, или вы вот против меня.
Да. Ну, все.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо и вам, Владимир. Да. Благословит вас Господь. Ага, с Богом. Ну, вот мы вместе разбираем. Есть еще у нас звоночек. Хорошо, слава Богу, в самом начале эфира приятно от вас получать звонки, потому что у нас иногда не хватает времени в конце. Здравствуйте, в эфире. Как вас зовут? Какой у вас вопрос? Алло? Я попрошу еще раз набрать номер, потому что у нас бывают какие-то технические неполадки. Ну, вот в данном случае... произошел сбой. Будьте добры, нам еще раз наберите. Вот. А я пока прочитаю вопрос, который пришел нам еще в прошлый раз, но я, похоже, до него не добрался, поэтому не хочу быть должным, как я это говорю. Людмила прислала такой вопрос, сообщение. «Мир вам, Андрей Юрьевич, объясните, пожалуйста, что значит приобретать себе друзей богатством неправедным?» И ссылка на Луки 16 главу 9 стих. Там Христос сказал такие слова: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они приняли вас там в небесные обители». Да? Вот и я говорю вам, да, приобретайте себе друзей богатством неправедным. А здесь вся такая заковыка, как говорят, или сложность понимания в том, что Христос для того, чтобы объяснить понятные нам вещи, приводит немножко кажущуюся непонятную притчу. В этой притче есть некие термины, которые двояко воспринимаются. Например, неправедное богатство у некоторых это воспринимается как неправдою нажитое. Уловили, да? Скорее всего, большинство людей так воспринимает. Второе толкование этого слова всего лишь неправедное в значении не твоею правдою заработанное, то есть подаренное тебе, данное тебе. И вот в притче как раз этот больше смысл подходит. Почему? Потому что там, мы знаем, был неправедный управитель, это не он наживал это богатство, он пользовался этим богатством, чужим богатством. Богатством некого господина, который отъехал там в далекую страну и приезжал, и проверял, как он управляет всем этим. Вот в этом ключевые вещи для того, чтобы понять эту притчу. То есть я всегда говорю, а если бы этот богатый, вот кто отъехал, да, мы под ним ведь все подразумеваем Бога, да, там же и сам Христос это подразумевает, он благой, Бог же благ, он благой. Он говорит: слушай, побольше раздавай все то, что я тебе дал. Я тебе дал благодать, я тебе научил прощать. Я заплатил кровью сына своего за то, чтобы ты мог сегодня прощать ближнего. Так прощай, то есть раздавай. Если мы смотрим, что вот тот, кто богатый, это какой-то, ну, стяжатель, это человек, который, значит, не хочет быть расточительным, это одно будет толкование. А второе, очень понятное и ясное, если мы подразумеваем, что это, ну, благотворитель. И поэтому он поблагодарил правильно поступающего, вот, хотя не совсем там, вот вроде бы было, как он чужим богатством распорядился, да, он богатством господина распорядился, и в расписках, ну, скосил, как бы мы сказали таким простым языком, поменьше, да, и те его обрадовались, им легче было отдать этому господину, кто что должен был. Поэтому первые смыслы, они духовные смыслы, касающиеся благодати, прощения. Вторые, по поводу тех вещей, которые нам верены, Людмила, дорогая, уважаемая. Вот, если вам верено здоровье, крепость силы, дано возможность вот этими руками служить, то служите. Распорядитесь этим богатством, не себе только служить, и это я ко всем говорю, каждому из нас, но служить людям для того, чтобы что? Приобрести эти души в небеса. И кружка воды, поданная с любовью, отмечается Богом. Мы об этом знаем. Поэтому очень важно, чтобы все, что нас окружает, что мы не возьмем с собой на небеса, то есть оно временное богатство, мы этим распорядились, чтобы побольше душ были там потом, нас встречали. Вот смысловые оттенки или такие, может быть, приоритеты, которые мы должны, рассматривая эту притчу, видеть. Тогда проще становится. Кстати, слушали его написанные богатые, и вот у них не возникло вопроса, что это он имеет в виду. Они смеялись над ним, они все смыслы поняли. И говорят, он не хочет быть богатым, он хочет, чтобы мы все это раздавали, а они это стяжали. И они-то его прекрасно поняли. Вот послушайте, там из фарисеев как раз это были люди. Вот, поэтому, когда мне говорят, что вот эта притча такая там, что-то какая-то заумная, ее так трудно понимать, я говорю, ну, посмотрите, как окружающие люди, слушая Христа, как они там, все поняли или нет. Поэтому все намеки, они были восприняты. А Христос из этой притчи делает очень важный для нас вывод. Он говорит, верный в малом и во многом верен. Если вы не были верны в малом, что вам было верено на эту краткую жизнь, то как вы думаете, будет ли вам предоставлено вот то небесное, большое? Поэтому верный в малом и во многом верен. Здесь я, ну, понимаю, под богатством неправедным, ну вот в кавычках, это вот такое желание и возможность. Даже давайте возьмем такой пример. Мы знаем, как люди для того, чтобы наживать, ну, пусть они там, не знаю, как угодно вы можете их назвать, ну, допустим, сребролюбивые, как они не спят, как они вот фирму, открыв какую-то, пытаются эти деньги заработать, как они творчески трудятся, как они привлекают и правду, и неправду, и что-то такое, они крутятся, вертятся, чтобы наживать это. И вот даже в этом есть, ну, он отрицательный, мы не должны им подражать, тем более вот в этом сребролюбии, безусловно. Но есть некий образ, который мы должны взять. Если мы, давайте такой современный пример приведу, если Бог верил нам это богатство, мы как бы бизнесмены Царствия Божия. Мне не очень близок этот пример, но он относителен, да, и вы, я думаю, поняли эту относительность. То также и нам надо... У нас все, у нас есть возможность человека спасти эту душу, вовремя сказать, надо творчески подходить, как же это лучше сделать, вот так он не слушал, давай попробуем так, давай пригласим еще кого-то, кого он слушает, узнаем. Если вот он ссылается на какое-то там, не знаю, учение, зайти в этот храм, вот сколько раз я это делал, я тебя не хочу слушать. Но как, я думаю, Господи, как же он спасется? Ну вот я вот с ним рядом, а вот до храма он никак не дойдет. Но я пошел в храм, взял эту брошюру, там, допустим, поминать ли умершего спиртным или нет. Открыл, показал, что даже по учению православной церкви спиртном усопшего не поминают. Черным по белому написано. Я говорю, я, может, в твоих глазах сектант какой-то последний. Ну не слушай меня, ну вот я тебе не поленился, принес твою брошюру из этого храма. Ну прочитай ее, хоть слушай. То есть если я хочу до истины дойти, да мне не важно, кто там ко мне как относится. Да это не так важно. Важно, чтобы душа для Бога была, ну, приобретена. Я, может быть, так эмоционально рассказываю, ну, действительно, пример, который, где я стараюсь в любом деле так вот относиться. То есть вот эту смекалку, находчивость, творчество, вот прям не спать, не есть иногда, да, так делают люди для приобретения временного богатства. Оно потом сгниет, вся земля на ней, дела на ней сгорят. И вот Христос, указывая на... Поэтому он говорит, сыны века сего догадливее в своем роде. Ну, в своем роде, вы понимаете, это выражение в русском языке. То есть как бы в своем роде это вот среди своих можно понять, или в своем роде, то есть по-своему. Они по-своему догадливы. Так вы возьмите пример для приобретения душ. Раздавайте то, что я вам дал. Ну, вот это основной такой... концепт, как сейчас говорят, да, основные тезисы этой притчи и на что указывает Господь. А теперь вы сядьте, внимательно еще раз ее прочитайте, и вы поймете, что неправедное — это значит не твоею правдой приобретенное, это тебе Бог все дал. Тело дал, одежду, в которой ты одеваешься, дал, все возможности дал, таланты дал, и никто не спорит, они от Бога. Поэтому Бог предоставил тебе прекрасную возможность. Он дал тебе некий кредит доверия, как мы говорим, а через это теперь трудись и приумножай это. Приумножай для славы Божией, для спасения душ. Вот главных две цели. Спасибо, Людмила, за твой вопрос. Я еще раз напомню, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. И мы с вами здесь общаемся. Просто общаемся на разные темы. Поэтому не обязательно на те темы, которые уже вот Владимир позвонил, был звоночек, да, Людмила задала вопрос. Может быть, у вас попутно возникли какие-то уточнения, а может быть, вы хотите что-то еще сказать. Пожалуйста, вы это можете сделать. Скажу еще раз, телефоны для нашего с вами общения, они известны, это телефоны прямого эфира. Вот здесь у нас есть возможность позвонить по телефону 8 800 333 1706, и это бесплатная линия, еще раз скажу это, и телефон плюс 7 977 850 09 96, это Viber и WhatsApp с ваших смартфонов. У нас есть даже выделенное время выделенная линия для скайп-программы, и вы параллельно можете эту программу потом в записи посмотреть на Фейсбуке. Можете даже сейчас прям зайти на Фейсбук, на моей страничке идет такой, как мы говорим, стрим или прямой эфир. В общем, все вам телефоны сказал, все для коммуникации у вас есть. Дорогие друзья, подключайтесь, потому что время пролетает очень быстро, и мы можем просто с вами не вписаться, ну, в то время программы, которое у нас с вами дано. В эфире программа «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Конечно, у нас очень большая аудитория, она пополнилась теми людьми, которые слушают нас через интернет, в любой точке мира есть такая возможность. Поэтому спасибо вам. И я видел вопросы, которые были заданы в прошлый раз, в том числе и прямо параллельно в Фейсбуке. Авель Епишин задавал вопрос. Я не знаю, Авель, слушаешь ли ты сегодня. Я немножко не совсем понял в прошлый раз твои некоторые вопросы, потому что нужно было осознать, осмыслить. Ты задавал вопрос, касающийся некого человека, который имел дело с наркотиками. Но как позже ты написал, что он христианин, оставил этот грех, раскаялся, и какие практические шаги теперь? Вот это последнее сообщение, оно уже пришло под самый конец эфира, там у меня буквально оставалось, ну, даже меньше, чем полминуты. Я без 10 заканчиваю, она на 49-й минуте я это сообщение получил. Этим немножечко ты меня успокоил, потому что я переживал, вот правильно ли я тебя понял. Но вот теперь, в начале этой программы, я могу прокомментировать прошлую программу таким образом. Если он стал истинным христианином, то он знает, что такое Божья благодать. Он знает, что такое Господь, прикасаясь, исправляет и делает из нас новое творение во Христе Иисусе. Он знает еще очень многие моменты. Он знает, как получать радость, наполнение от прославления Бога. И более того, многие вещи, связанные именно вот с этими переживаниями, они заместили, они естественным образом заменили вот тот суррогат, который давал дьявол. Потому что люди не просто так к наркотикам обращаются, к выпивке, к алкоголю. Они ищут какое-то утешение в душе, и тут им дьявол подсовывает вот водку или что-то еще, дурманящее. Они уставшие, они ищут выход из того создавшегося мира, вот сложного мира, который есть, в какой-то иной мир. И вот мы знаем, что вот эти наркотические все видения — это как раз некий тот мир. Якобы он срабатывает как утешение. Ну, опиум, помните, да? Опиум. И есть такое высказывание, оно старое высказывание, по-моему, Маркса, что религия – опиум для человечества, там, для народа. Ленин сказал более жесткую фразу – сивуха. Да? Но мне тут как-то пришлось комментировать эту фразу, потому что она воспринимается, конечно, в разном культурном контексте по-разному. Мы сейчас живем в век, когда наркомания так расплодилась, что мы как-то вот к опиуму относимся уже как к сугубо наркотику, и вот что это наркотик, религия – это наркотик, тут какие-то параллели неправильные. А ведь опиум тогда служил средством, знаете, обезболивания. И это было, может быть, одно из немногих средств, которое помогало во время операций. Поэтому там было больше положительного смысла, что когда человеку нечем утешиться, он утешается Богом. Так говорил достаточно светский человек, я бы даже сказал, где-то знавший христианство, но потом как-то не пойдя этим путем, я имею в виду Карла Маркса. Вот, более того, из его переписки с отцом, когда он уехал в город, он писал, что он... связался там с кружком сатанистов. И потом вот рождаются такие там труды, очень интересные, экономически можем по-разному оценивать, они наверняка имеют какой-то вес и даже какую-то, скажем, справедливость некую, да, но вот как душа, которая нуждается в Боге, многие тезисы, они были отвергнуты, и на этом же пути когда-то был Ницше, которого относит философ к философам-теистам, теос, помните, да, у нас программа так называется здесь, то есть волна, теос — это Бог, напомню, по-гречески. То есть он философ был, который верил в Бога, но потом он придал Богу эти качества, сейчас я про Ницше говорю, что Бог уснул. Как же ты, Господи, не видишь вот этой справедливости? Как часто мы слышали эту фразу в мире. Дальше, что он умер, то есть он дошел даже до того, что он в кавычках умер, то есть что Бога нет. Вот он как-то создал этот мир и дистанцировался, ушел, он не вмешивается, да? И вот он там существует в своих неких эманациях, воздействиях, как энергии, законах жизни. Но где же он сам, да? И, может быть, эта попытка была сначала вот такого требования: «Господи, вмешайся». И буквально вот на этой неделе я в личной беседе отвечал одному из людей, почему Бог не вмешивается в нашу жизнь. Это очень интересно. Вы знаете, друзья, мы не задумываемся над этим, но если бы Бог постоянно вмешивался в нашу жизнь, то мы были бы просто хорошие биороботы. Вот он бы так вмешивался, что он не давал бы нам делать плохое никому. И это был бы вообще идеальный мир. Только одна, опять употреблю это слово, заковыка была бы. Мы бы были бы запрограммированы на добро. У нас не было бы и выбора зла. И вот Богу оказалось в своем совершенстве. Бог настолько продвинулся, вот творя творение. Помните, мы это видим от низшего, да? Землю, минералы, растения, деревья, животный мир. И вот наивысшим творчеством Бога было создать человека, внимание, который имеет право выбора, который может любить. Человек, компьютер не может вас любить, даже если вы сами в нем напишите «Я тебя люблю, Андрей Юрьевич», да, и как заставка у вас будет там плавать, когда он так засыпает, как говорят. Вы с юмором только можете к этому отнестись. Вы же сами это и запрограммировали. И вы понимаете, что это вовсе не его признание. Вот Бог создает такое творение, которое способно его любить. А любить, значит, имеет выбор, любить или не любить. И вот в этом выборе он... Эта же идея свободы, выбора, существует и в идее суда. Невозможно осуждать человека, если он и не мог по-другому поступить. И хотя люди сегодня в интернете есть такие всякие, такие, знаете, смешные, высмеивающие заставки, когда человек очень, так критично относится, это я мягко сказал, к оргтехнике, когда он сидит и бьет по клавиатуре, у него чего-то не получается, да, а он винит за это компьютер, ну, или тормозной компьютер, как мы говорим, или там еще что-то, и потом все это разносит. Но на самом деле мы понимаем, что компьютер-то вовсе не виноват. И не виновато зеркало, которое показало в сказке, да, каков есть человек. Его можно, конечно, разбить. Поэтому Бог в этом проявил наивысшее свое творчество. Он создает... творение свое, от которого ожидает общение, причем общение добровольного, общение и любви. И вот в этом наивысшее Божие творчество. Поэтому человек стоит выше всех творений, даже выше ангелов, потому что ангелы сейчас уже не имеют права выбирать. Поэтому я возвращаюсь, Авель, вот, и к твоему вопросу. Вот этот христианин, который стал христианином, оставив грех, оставив наркотики, оставив вот эти какие-то ублажающие, искусственно вводящие в некое состояние, да, вещи, он обязательно должен прилепиться всем сердцем к Богу. Он должен находить утешение у Бога. И если он где-то охладеет, остынет, и вам как служителям это надо учитывать, потому что бывает, дьявол опять может поманить на прошлые пути. Вот здесь надо помочь этому человеку провести вот этот сравнительный анализ, как было тогда и как сейчас. Бывает, человек давно не славил Бога. Он осуетился, остыл, ослаб. И очень важно, чтобы человек не превратился опять такой, знаете, ну, легкой, что ли, добычей. Дьявол опять будет его совращать на старые пути. У нас в эфире есть еще один звоночек. Здравствуйте, в эфире, добрый день.
Пастор Андрей, здравствуйте, это Дмитрий. Вот, извините, вместе там ищем золотую середину, вот, но мне все-таки кажется, знаете, вот все-таки там Карл Маркс, Ницше, все-таки, с другой стороны, в послании Иоанна сказано, что, ну, вышли от нас, потому что никогда и не были с нами, да? Ну,
так
вот,
нет, я не спорю.
Я бы за них как бы ручаться, что они там верующие были.
Да, конечно, нет, конечно, я это и не утверждаю. Спасибо, Дмитрий, за то, что вот позвонил, я как раз через это вижу тоже, что некоторые слушают нас, и если вы просто позвоните с каким-то комментарием, это будет здорово. Я не утверждал, что они были прямо уж такие христиане или посвященные. Ведь представление о Боге есть у всех, даже, я бы сказал, у многих, но в плане того, если человек совсем не отвернулся от Бога. Потому что я встречал таких людей, которые приняли такую парадигму, если вам знакомо это слово, или такое некое утверждение, жесткое утверждение, да, некие рамки. Парадигма — это всегда рамочное какое-то, ну, взгляд, привычный, как мы говорим, что Бога нет. И человеку иногда так приятно, ему вот он сам себя так внушает себе, что Бога нет, и ему как-то легче и грешить, и спокойно жить, ну так я уж, извините, вот обостряю. Поэтому просто люди, каждый на каком-то этапе, особенно вот этот период созревания личности, когда человеку открывается один мир за другим. Я помню, как мой мирок — это моя квартира, вот эта комната, мой уголочек, а потом это уже ближайший мой двор, а потом соседние двора. Вот так вот мы в детстве открывали для себя путь к метро ближайшему, там, да, замороженным. А потом мы первый раз сели на трамвай и куда-то уехали. Ой, для нас это была вообще далекая страна. Вот мы открываем для себя этапы. И вот на этапах открытия мира вообще в целом такая же история происходит и в духовных вещах. Мы вдруг приоткрываем, что за всем этим стоит определенные силы. Что есть у нас мама и папа, которые о нас заботились, но вдруг мы открываем, что о них-то тоже кто-то заботился, и кто-то им давал жизнь. Вот в этом смысле все познают Бога. Я вот не ошибся, я не оговорился. Все узнают, что Бог есть. И как послание к Римлян, 1 глава, написано, что «но познавшие Его не прославили Его». То есть осуетились в умствованиях, там, ну, зачем нам вот туда там дальше идти, да? Ну, это тогда надо его слушать во всем. И основным до сих пор скрытым, внимание для всех, кто ведет разговоры с неверующими, как они называют людьми, вот, скрытым аргументом, они вам его просто не высказывают, является «а я пока вот хочу вот этот грех». Если я приму Бога, то мне надо оставить вот этот грех. Это говорит Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна. Он говорит, они возлюбили больше тьму, поэтому отвернулись от света. Это совсем, они 25 очень заумных и философских или каких-то там нерешенных вопросов притащат вам в разговор для того, чтобы поставить вас в тупик и вот сказать, ну вот, ну ответишь мне, вот тогда Бог есть. Я с определенного времени, ну всему же учимся, Господь нас учит, вдруг для меня открылось, что они все знают Бога, они знают, что Он есть. Другой вопрос, как они к этому относятся. И вот есть люди, которые, зная Бога, отворачиваются от Него. Поэтому и в жизни наверняка Карла Маркса, и Ницше, и кого-то еще, да вообще любого вашего соседа вы возьмите. Я понял с определенного момента, что же я столько времени трачу, доказывая, что Бог есть. Есть там различные аргументы. Вплоть до того, что Лейбниц во втором томе собрания сочинений приводит математическое доказательство Бога. Вот Блез Паскаль недавно вспоминал, он приводит тоже свои доказательства. Иммануил Кант. Мы можем называть самых великих людей, но если для человека он выбрал грех, он все это будет попирать. Он скажет, да кто это такой там, этот Паскаль или, как ты говоришь, там, Эммануил Кант, да кто-нибудь, да сам Христос, если даже ему будет говорить. То есть для него это не аргумент. Но не аргумент не потому, что он вдруг перестал иметь определенную логику, последовательность, рассуждение. Да человек не собирается рассуждать. Он просто внутри у него сидит желание продолжать делать грех. И поэтому он все это отвергает или для себя самого делает это как бы незначительным. Да? Это не авторитет, а это незначительно, а это вот какая-то мысль, я вроде как ее и не понимаю. Вот с этим я чаще всего сталкивался. Поэтому, уважаемые радиослушатели, делюсь опытом, читая Библию, прочитайте внимательно первую главу послания к римлянам. Вот просто очень внимательно, особенно вторую ее часть. И вы поймете, что доказывать людям, что есть Бог, не стоит. Они знают, что Он есть, но они делают это так, вид, что якобы Его нет. Вот якобы Его нет. И помните, да, Достоевский сказал, если Бога нет, то все дозволено, да, таким старым русским языком, или позволено, как бы мы сейчас сказали. Вот они скорее вот это делают. Они делают Его нет в своем сознании, чтобы спокойнее, ну, может быть, более спокойнее грешить. Ведь что такое совесть? Открываю толковый словарь. Старое русское слово, знаете, какое было? Не совесть, это сейчас оно такое преобразовалось. Свесть. Вот это «о» соединительное потом появилось, «совесть». Да? А раньше была «свесть». А что такое «свесть»? Это «с вестью». А это с какой вестью? И одна из толкователей, там я 5 словарей открыл, так прям честно и пишет. Это быть с благой вестью. Это действовать согласно вести, которая звучит в сердце, Божьей вести. Вот что такое совесть. Очень просто объяснено в толковом словаре. Совесть, ну, у нас частичка соединение, да, она и нам сейчас понятна. Люди пытаются убить совесть, они пытаются убить благую весть и того, кто ее сказал. Поэтому они делают Бога несуществующим. Совесть, говорят, ну, это какие-то там пережитки прошлого и все остальное. Ну, посмотрите, как они уговаривают самих себя продолжать грешить. Поэтому здесь это их выбор. Это их выбор. И вот за этот выбор будет честный, справедливый Божий суд. Раньше я так думал, ну, если я им не скажу, так они же не знали, как же их Бог будет судить. Они все знают. Это написано в первой главе, еще раз скажу, послание к римлянам, первая глава. И взирая, значит, вот на его Божью сущность, естество, вы можете сказать, а как я его могу увидеть разве? Да, Писание говорит, да, через рассматривание творения они видимы. А тот же Эммануил Кант сказал, что когда я взираю на звездное небо и на моральный закон, который внутри меня, через это я познаю руку Творца. То есть мы в любом случае знаем, что есть Бог. Потому что чудно устроены мы все, будь ты американец, африканец, китаец, кореец, не знаю, кого, кто там, и восточные народы, да, вот сейчас там островов самых дальних, мы все знаем, что сделать ближнему больно – это плохо. Мы все знаем, что не надо делать того, что не желаешь себе и все остальное. Вот это прошито, есть такое выражение сегодня, да, связанное с компьютерами, это вшито в нашу сущность, это изначально Бог нам задал. И я пока не встречал ни одного человека вот вообще без понимания совести. Вот, ну, пока не встречал. Я не встречал ни одного человека, который бы не умел верить. Вообще ни во что. Вот просто у него атрофировано вот это вот свойство души верить. Кому-то доверяться, бытовой там, или в другой ситуации. Нет, ну, я не говорю, конечно, сразу про Бога. Тут у людей атрофируется, потому что они долго себя заставляют не верить Богу. Поэтому не теряйте время, дорогие друзья, на доказательство, что есть Бог. Все знают, что Он есть. Лучше потратьте время на то, как мы относимся, что Он есть. Как вы, так сказать, относитесь к тому, что Он есть и что Он от вас хочет. Вот, вот тут есть большое поле для того, чтобы благовествовать. Хорошо, друзья, я еще раз напомню, что это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Мы здесь разбираем разные житейские вопросы и по Библии, и просто, скажем так, у кого-то что-то накопилось. Поэтому присылайте их на сайте Theos.fm и к другим. Я вот хорошая очень подписалась одна у нас душа, я так скажу, слушательница. Вот. Сообщение. Ничего особенного. Тагниенко. Я дал ей время покаяться. Ну, очень загадочный какой-то, я не знаю, комментарий, вопрос или что-то еще, вы, наверное, уважаемая слушательница, проясните. Значит, Альбина из Башкирии. Я называю несуществующее как существующее и верю, и стою на этом, что ни одно оружие, сделанное против меня и моей семьи, не будет успешным, и всякий язык, который хочет обвинить, я его обвиню». Это выдержка из Ветхого Завета, хорошая выдержка, Альбина. Я знаю, что многие цитируют ее даже в Новом Завете, но для того, чтобы она всеми красками засияла и обрело всю силу вот этого высказывания, здесь я бы сделал акцент на Иисуса Христа, на личность Иисуса Христа. Тогда это было дано Израилю, и Бог обещал, назвал его своим народом, что он будет вступаться за него. По даже вот той плеяде праведников, которые были в этом народе, вспоминая обетования, данные Аврааму. Но вот в Новом Завете эти же слова Ветхого Завета могут обрести новую силу. Христос говорит: «Даю вам всякую власть на небе и на земле». То есть если мы его ученики, если мы его последователи, если мы его чтим, мы хотим выполнять его заповеди, это для нас вообще смысл жизни. Вот тогда, при этом условии, и это вот высказывание Ветхого Завета оживает. Олег задает вопрос. Что означает традиция 9 дней и 40 дней? Что происходит в эти сроки? Олег, эта традиция не имеет особых библейских обоснований. Я отношусь себя к библейским христианам, поэтому на основании Библии у нас нету этого. Но в Библии я уже говорил и говорю: поминайте наставников ваших, послание к евреям, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вспоминать человека можно каждый день. И это будет вообще особенно доброе. И это будет вообще замечательно. Если человек жил рядом с нами, он оставил большой след, то вспоминать его не обязательно только в 9 и 40 день. И в 9 можно, и в 40, но раз уже есть традиция, это можно. Главное, чтобы вот в эти дни поминаний не пить. Вот. Если уж вспоминать, так вспоминать доброе. И не за, так сказать, бокалом вина или, еще хуже, водки. И как я уже сказал, просто написано: умершего спиртным не поминают, это учение Христово в целом, христианское учение, и православное, и католическое, и лютеранское, какое хочешь, протестантское, все, везде это одно. То есть спиртное тут не при чем, чтобы вспоминать его спиртным. Это так вот, так тонко было протащили люди, которые любят выпивать даже в религию, я бы сказал, да, православную или католическую или протестантскую, потому что есть религии, вот, а есть вера. Эдик задает вопрос. Говорят, что минута смеха продлевает жизнь на час. Поэтому Бог живет вечно. С юмором. Хорошо, Эдик, спасибо за такой юмор. Сокрытый, очень интересный. Да, Бог сотворил юмор в человеке, потому что он сам имеет юмор. Это точное абсолютное определение, потому что Бог создал нас по образу и подобию. Мы в себе ничего не можем найти того. Я сейчас не говорю грехи, я говорю задатки. Задатки, то есть понимание, там, характер, там, определенные эмоции, вера, про которую мы тоже сейчас уже говорили. Все то, что есть в нас, можно сказать, что есть и в Боге задатки. Вот ребенок, он имеет все эти задатки, поэтому Бог их вкладывает. Бог живет вечно, потому что Он Бог. Здесь ответ очень простой. Бог — это не просто что-то такое, что, или, вот, ну, я специально сказал, что-то такое, да, что не может существовать без чего-то. Бог — абсолют. Он может, он всегда был, есть и будет. Как бы сложно нам не было это понимать, поэтому просто другой вопрос, что он имеет в том числе и юмор, и юмора мы много встречаем, в том числе и в Библии. Вот только что говорили, что «всегда радуйтесь», написано несколько раз в Новом Завете. Вот «всегда печальтесь» не написано. Да, плачьте с плачущими. И опять же, для того, чтобы привнести вот эту сокрытую надежду и радость, мы плачем, сопереживая. Это доброе явление, это любвеобильное явление. Но не для того, чтобы, знаете, как вот убиваться там, знаете, как вот вой поднимают там, да, вроде я поучаствовал. Этим не утешишь душу. Вот Альбина еще один вопрос задает. Как вы понимаете, Царствие Божие усилием берется? Как вы думаете, усилием веры? И да, и нет, Альбина, дело вот в чем. Вот это слово «усилием», там оно по-разному переведено, но давайте возьмем наш синодальный текст, пусть будет так. Некоторые эти усилия направляют на добрые дела и думают, что они этим возьмут Царствие Божие. Исходя из этого высказывания, это я сейчас про крайности, мы же в передаче «Золотая середина», мы должны здесь четко увидеть, о чем здесь идет речь. Без крайностей. То есть на первое, я бы сказал, добрыми делами не заработаешь Царствие Небесное. Добрые дела могут подвести тебя ко Христу, который дает нам Царствие Небесное. А в нем мы можем еще лучше и больше и добрые дела делать, спасши душу, помогать другим спасаться. Вторая крайность, когда люди думают, что они вот какое-то усилие веры сделали, и вот этим самым уже навсегда приняли Царствие Божие. И зачем им теперь еще какие-то дела делать, что-то еще там творить? Ну все, мы уже спаслись. Это другая крайность. Поэтому вот золотая середина написана во второй главе послания Ефесиным. Там сказано, что благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Но там 10 стих говорит, что «Ибо во Христе Иисусе вы созданы на добрые дела». Вот такая последовательность. «Во Христе Иисусе созданы на добрые дела». Поэтому, когда мы принимаем, трудимся, да, вот там это как раз заканчивается 16 глава, что Царствие Божие усилием берется, и со дней вот древности до Иоанна Пророка оно возвещалось, а теперь кто вот это усилие употребит, тот войдет в него, да. То есть это, конечно же, намек такой непрозрачный на веру, на усилие веры. Но, с другой стороны, мы содержим себя вот в том числе в этом поле добрых дел. Если твои добрые дела закончились, проверь, а не закончилась ли вера. Вот так бы я сказал. Это сопрягая этот текст с посланием Иакова. «Покажи мне твою веру без дел, а я тебе покажу из моих добрых дел». То есть очень важно совмещать эти понятия. Почему? Там есть ответ. Потому что делами вера достигает совершенства. Вера как изначальный дар дана. Мы можем ее употребить, чтобы приобрести Царство Небесное Христа и Его как самого главного помощника и вдохновителя на добрые дела. А дальше мы людям показываем Христа через добрые дела. Хорошо, дальше идем. Александр задает, правильно ли выдвигать к Богу какие-нибудь претензии, подобно тому, как мы выдвигаем претензии каким-нибудь людям, если нас что-то не устраивает? Александр, правильно. Правильно вот почему. Потому что вы, выдвигая претензии, вы сразу и поймете, о чем идет речь. Вы формулируете накопившуюся боль, иногда даже какой-то у кого-то бывает гнев или еще что-то. И когда вы вот в правильном состоянии, не в эмоции, не говоря плохих слов о Боге, вот это выдвигаете это, да, то мы видим, что так поступали даже мужи веры. Почитайте Ветхий Завет, там я могу перечислять. Но выдвигая это, человек вдруг понимал, и приходит понимание. Поэтому написано: «Открывайте свои желания пред Богом», послание Филиппийцам, 4 глава. И Бог будет заботиться об этом, поэтому лучше не молчите. В депрессию можно впасть. Лучше открывайте. Еще, Александр, в чем суть страдания? Ведь никто не хочет страдать добровольно по своему желанию. Ну, здесь бы я с вами не согласился. Когда человек так крепко взялся за Христа, то он готов нести крест. В кресте есть страдание. Крест — это поношение за Христа в первую очередь, но в том числе это и страдание. Более того, мы рождаемся на страдании, 89-й Псалом, помните, говорит, да, чтобы как искры, это Иов, устремляться вверх, ну и, в общем, ему вторит и 89-й Псалом, да, дни наши кратки. Поэтому страдание — это необходимая сейчас часть, потому что мы стали грешны. Вот через грех мы соприкасаемся с миром, ну, вот таким вот, противящимся Богу. Поэтому страдание — это выправление иногда. Это выправление нас. Пусть Бог нас благословит. Правильно относиться. Кстати, можно страдать за свои грехи. Это не про эти страдания я говорю. Лучше от них исповедаться, покаяться и не страдать. Александр еще задает вопрос. Если Бог абсолют, то есть ли что-нибудь вне Его? У Него есть границы? Получается, все в жизни от Бога. Есть, значит, некие границы, я условно скажу границы, Бог безграничен, но некие границы, например, касающиеся зла. Бог не есть зло. И поэтому восточное представление о Боге, что Он и добро, и зло, для христианства не подходит. И, значит, последнее, Владимир написал, ну, просто поощрение здесь супер, спасибо. Слава Богу, я очень рад сегодня тоже вам был послужить. Если что-то полезное для себя взяли, ну, с молитвой еще раз можете прослушать эту программу, вот она там у меня на сайте будет. Зайдите ко мне в Facebook. Ну, и, в общем, можно прослушать даже на сайте Теос в таком аудио-варианте. А за все давайте поблагодарим Бога, и я уже с вами прощаюсь. Звоните, готовьте ваши вопросы, если Бог даст жизни. До следующей пятницы. С миром Божиим. До свидания, дорогие друзья.